Добрый день, шановні радіослухачі. Добрий день, уважаемые слушатели. Селям алейкум, урметле радио Денлейджилер. Это проект Мусафир Вахты, время гостей о жизни современных крымских татар. У микрофона Халисе Зинедин, и мы начинаем. Друзья, в субботу, 18 января, в Крыму прошел финальный концерт детского конкурса «Дженлесес». Яркое масштабное шоу. Большое количество артистов, участников и гостей. Но мое внимание сквозь экран захватило красочное убранство костюмов. Сегодня в эфире поговорим с крымско-татарским дизайнером Заремой Эмиросмановой. Селям алейкум, Зарема.
Алейкум селям, Халисе.
Как ваше настроение?
Замечательное.
Я думаю, что велась активная подготовка к финальному концерту конкурса «Дженлесес». Костюмы были прекрасные, правда. И уверена, что позади очень много недосыпа.
Очень да, много, действительно так.
Очень много трудовых будней. Расскажите, как проходила подготовка?
Подготовка проходила. Еще мы начинали с октября месяца. Тогда мне посчастливилось побывать на репетиции деток, послушать их, как они поют, узнать о их номерах, о сюжетной линии. И вот благодаря этой информации, и вот это послужило источником вдохновения для создания этих нарядов, образов, что существенно, конечно, сыграло большую роль именно вот на таком вот результате, который вы видели у меня на странице. Я вот недавно презентовала уже эти костюмы официально. Вот. Ну, как в принципе, создание всех изделий авторских. Все начинается с эскиза. Я разрабатывала эскиз, который утвердили организаторы конкурса, в частности, это Халиде Челингирова. Вот. После утверждения эскизов мы начали интенсивную работу над подбором материалов, ну и, соответственно, уже над самим изготовлением изделий.
Процесс, которого не избежать, правда, начинается все именно таким образом. Зарема, хотела спросить, с какими участниками вы работали и для кого вы готовили эти прекрасные костюмы?
Я создавала костюмы для Исмаила, Аксинии и Мавили. Вот эти вот яркие, очень талантливые детки. Вот, и очень рада, что вместе с ними получилось вот такое вот сотрудничество.
Машалла, костюмы действительно очень яркие. Расскажите, как работает с детьми, и с детьми творческими, мне кажется, особенно интересно работать.
Действительно, вы правы. Очень было интересно, потому что вот они действительно очень талантливые, очень творческие детки, и действительно это было огромное удовольствие создавать для них что-то неповторимое, реализовывать свои идеи и именно вот для них. Ну вот они действительно именно самые главные, как бы...
Вдохновители?
Вдохновители, да, правильно. Самые главные вдохновители для создания вот этих вот изделий.
Это прекрасно. Яркие костюмы, образы, сцена, освещение. Все это в симбиозе дает красивый, огромный результат. Зарема, работали с тремя участниками-финалистами «Дженлесес». Расскажите, это была командная работа, либо полностью над костюмами, этими тремя костюмами, костюмами трех участников вы работали самостоятельно?
Вот как раз-таки спасибо за вопрос. Получается, для участницы Мавиле я разрабатывала полностью образ от эскиза до полностью его воплощения, то есть эскиз, пошив, вышивка, создание аксессуаров. Так как, конечно, это очень такой трудоемкий процесс, для остальных двух участников я разрабатывала только дизайн моделей, разрабатывала вышивку непосредственно, вышивала изделия, а также разрабатывала и создавала аксессуары. А непосредственно пошив изделий как бы производил другой человек, швея. Вот так вот мы организовали на тот момент работу, и действительно благодаря этому мы успели вовремя создать эти изделия, и уже как бы вот все так поспели в срок, так сказать.
Машалла. Зарема, чем руководствовались при создании сценического костюма? Все-таки сцена требует большого внимания, как я уже говорила, яркости.
Да.
Расскажите об этом, что вкладывали, зная, что это сценический костюм.
Да, действительно, при создании самих изделий нужно учитывать его назначение. То есть на данный момент это было такое зрелищное, да, показ вот со сцены. Он должен быть эффектным, и действительно этот образ должен на сцене играть. Очень интересно. Но все же руководствовалось еще и аутентичными нарядами, чтобы максимально сделать изделие традиционным, с незначительной долей стилизации и как бы внедрения некоторых современных каких-то интерпретаций моих. Вот. Ну, конечно же, самым главным условием для создания этих изделий я как бы руководствовалась тем, чтобы не делать вышивку ниже пояса, то есть не вышивать полностью подол, так как лично мое мнение, это если относиться так очень скрупулезно и ответственно при создании самого орнамента, учитывать его символику, значимость вообще для народа, то, конечно же, это было бы, наверное, неуместно. Но, конечно же, такие изделия выглядят тоже эффектно и богато. Но лично мое мнение, я таким бы вот не занималась. Угу. Вот. Вот так вот. Вот такая позиция у меня была на данный момент.
Машалла, на самом деле одним из наиболее важных элементов материальной и духовной культуры народа является костюм. И то, как вы сказали про вышивку ниже пояса, очень важно ответственно относиться и доносить до людей. Многие этого и вправду не знают,
да.
Потому что задаются вопросом, а почему нельзя? Так как мы должны информировать и доносить, делиться полезной информацией с людьми. Я думаю, что вы об этом узнали, обучаясь в университете. Вам, скорее всего, рассказывали о костюме крымско-татарском.
Да, конечно же, самые начальные знания я получила, обучаясь в университете. У нас при университете действовала студенческая лаборатория моды, где мы, конечно, огромное внимание обращали на народному костюму, создавали свои коллекции. У нас постоянно ежегодно был конкурс коллекции с этническими мотивами. Но, конечно же, осознанно и более углубленно я начала уже сама изучать эту тему, благодаря тому, что очень много в последнее время появилось фотографий старинных в сети, то, как выглядела крымская татарка вот в те времена. И, конечно же, это вот тот базис, на который нужно опираться и на нем строить уже нашу дальнейшую, так сказать, культурную самобытность. Угу. Вот.
Зарима, если говорить о крымско-татарском костюме традиционного общества, можно кратко, можно и расширенно, как можно охарактеризовать его? Вот человек, который не знает о крымско-татарском костюме ничего, что важно ему знать?
Ну, прежде всего, если мы с вами говорим о народном, национальном крымско-татарском костюме, конечно же, сразу возникает ассоциация со скромностью, но и в то же время с таким вот неким богатым представлением именно вот этого нашего достояния. Конечно же, это... Там очень много символических моментов, начиная от того, что, как говорили, ниже пояса вышивка как бы у нас не делалась, не вышивалась. Почему? В силу того, что само изделие, оно как бы не должно привлекать чужой взор ниже пояса, так как это является таким вот жестом не очень скромным, да, вот, поэтому защищая, как бы это же несет обереговую функцию, те же самые манжеты, НКАП, они вот защищают вот руки, да, нагрудные украшения, как бы тоже вот пояс, тот же самый пояс, вот даже если рассматривать свадебный, да, хушах традиционный, крымско-татарский, в технике филигрань, который выполнен, это получается там использованы такие вот элементы, как изюм япрах, это древнейший символ плодородия, жизненной силы, является оберегом. Вот. Также вот, рассматривая дополнение образа, это фес с богатой вышивкой, с вышивкой на тепелике тоже, который имеет такое сакральное значение в своем роде. Вот. Конечно же, каждая деталь, она на самом деле очень важна в костюме, и поэтому вот сейчас очень важно позиционировать именно народный костюм как само аутентичное изделие, которое, ну, как бы в том плане, что внедрять какие-либо современные интерпретации нужно с большой осторожностью, особенно если это касается каких-то мероприятий таких свадебных. Да. Все-таки, если использовать народный аутентичный костюм, нужно все-таки максимально приближенно изделие создавать. В то же время, если мы с вами хотим внедрять народные национальные элементы в повседневную одежду, тут тоже, конечно, вопрос спорный, потому что у нас как бы вот стили в одежде совершенно разные, и особенности кроя одежды тоже как бы многообразные. И, конечно же, для такого разнообразия, многообразия моделей, конечно, хотелось бы и ниже пояса разместить вышивку. Ну, в принципе, у меня были подобные проекты, где я частично делала заполнение вышивкой ниже пояса для такого классического костюма, вернее, классического по стилю платья. Вот. Но максимально старалась не делать его слишком вычурным, таким навязчивым, чтобы он так вот гармонично вписывался в целом в образ. Ну и, конечно же, всему в любом случае должна быть мера, и нужно с огромной ответственностью относиться именно вот к проектированию и вот такому вот расположению элементов, особенно вот народных, с символическим значением.
Наблюдая за вашими работами в социальных сетях, стоит отметить, что девушки сейчас делают акцент и хотят внедрять в свою жизнь аутентичные элементы в сумочки, в фесе, что очень радует. Расскажите о заказах и вообще, насколько люди открыты к тому, чтобы носить одежду, сумки, головные уборы с национальными элементами.
На самом деле это очень такая интересная тема, и когда я только начинала заниматься вот этой вот творческой деятельностью, честно, я не могла поверить в то, что это будет очень востребовано. Потому что вот какой-то был в то время стереотип того, что как бы мало таких смелых девушек, которые вот действительно бы очень хотели носить вот свое родное, даже в повседневности. То ли дело, мы привыкли, как бы, что вот праздники какие-то, да, вот свадьбы, да. Тогда в редких случаях как-то вот прослеживалась вот эта нотка, такая патриотичная, да, вот дань такая вот верная нашей культуре. Но на самом деле тогда я очень ошибалась. Сейчас я просто счастлива, что вот так вот у меня сложилась моя творческая деятельность. Действительно, очень востребованы аксессуары с национальной тематикой. Вот. Они отлично дополняют наш современный образ. Особенно они гармонично смотрятся, когда одежда такая минималистичная, чтобы сами изделия с такой богатой вышивкой, порой иногда бывает даже с контрастный подсвет, по цветовому сочетанию, чтобы не конкурировала в общем в ансамбле и как-то вот не было нагруженности такой. Очень часто тоже вот создаю комплекты, которые вот тоже очень гармонично дополняют образ. Ну, как бы изготавливаю от фесов до сумочек. Вот буквально недавно я воплотила в реальность свою давнюю задумку. Я целый год планировала создать такую вот свою интерпретацию пояса в ушах крымско-татарского именно в технике вышивки. Я вышивала пряжку пайетками, бисером, бусинами. Вот, сделала вот такую имитацию пряжки, что, конечно же, очень меня радует, что я вот все-таки наконец-то воплотила эту идею. Также недавно получилось мне создать одно из украшений, которое называется «Касиде». Это нагрудное украшение, которое аутентичное, созданное из серебра там, и золота, которое состоит из трех уровней, завершающие молитвенником в виде цилиндра с крышкой, и куда вкладывается дува, молитва. Вот. Я вдохновлялась фотографиями вот недавнего артбука, то есть «Евге Арфесе», действительно такой вот кладезь для таких творческих людей, как я, вдохновение, что, конечно же, вот послужило вот этой вот реализации, воплощения вот этого вот аутентичного изделия вот в такой вот современной, доступной интерпретации.
Машалла, Зарема, вы сказали о двух своих крайних работах, которые удалось реализовать. Вот про тот хушах, пояс, где получилось слияние двух разных материалов. Расскажите, как происходил сам процесс изготовления и что вы чувствовали, когда работали над этой работой?
Честно, работать над этим изделием, да, в принципе, как и работа над всеми моими изделиями, я создаю совершенно разные по назначению и как бы по техникам изготовления изделия. И вот как бы этот хушах по пряжку для пояса я создавала впервые и, честно говоря, даже как бы просто имела представление такое вот, как это могло бы быть в процессе, да, реализации. И, честно, вот интуитивно меня как бы вел творческий процесс, вот получилось то, что получилось. Конечно же, на будущее я отметила себе много моментов, которые в следующий раз нужно учесть, но они такие незначительные. Как бы, ну, конечно же, все началось с того, что я взяла такую замечательную книгу, как «Тосиф Гарфис», да и до как бы появления этого артбука я видела очень много старинных фотографий, этих вот поясов. И, как я говорила, уже целый год я хотела, планировала создать что-то, но у меня вот все никак времени не хватало. И вот тут вот подвернулся такой случай на Джен Лисес. Я вот создала этот пояс как бы в качестве дополнения образа, так и само нагрудное украшение, получился такой комплект. Конечно же, после того, как просмотрев фотографии аутентичных подлинных изделий, я набросала эскиз, как бы в графической программе я все эскизы создаю как бы в цифровом варианте. Вот. Ну и после этого, конечно же, начался сам уже непосредственно технологический процесс, uh-huh. не менее творческий. Конечно же, подбор бисера, пайеток, как бы установка как, материала на пяльца, натягивание материала. Ну и, соответственно, уже сам процесс вышивания этой пряжки. Ну, далее по завершению вышивки, конечно же, я как бы вырезала это все с учетом незначительных отступов от края, уплотняла всячески, чтобы пряжка была жесткой, и, конечно же, оформляла аккуратненько изнанку кожей. Вот.
Зарема,
вот
вы так трепетно вот. Рассказываете о самом процессе. Как вы вдохновляетесь и как отдыхаете?
Ну, конечно, в последнее время отдыхать мне, честно говоря, не приходится. Вот, наверное, скоро устрою себе несколько дней отдыха. Вот. Ну, вдохновляясь, на самом деле, меня вдохновляют сами люди, для которых я создаю изделия. Так уж сложилось, что моя деятельность именно направлена на индивидуальные, как бы, заказы. И изделия, которые вот в свободном наличии у меня, вот, к сожалению, нет. Очень часто спрашивают люди, вот, что есть у меня. К сожалению, вот нет такого. Потому что вот мое внимание в последнее время направлено именно вот на отдельные заказы. И тоже очень радует то, что люди обращаются ко мне совершенно за разными изделиями. Это, вот, скорее всего, вот это и есть отдых. Я переключаюсь на разные виды работ. И как-то эта смена вида деятельности uh-huh. вот мне помогает держаться на плаву и постоянно желать что-то вот новое. И самое интересное, вот такой момент, то же самое я вот говорила, целый год я хотела создать вот пряжку для пояса, вышить там что-то еще подобное. И вот буквально через какое-то время ко мне обратились вот с таким заказом. То есть вот все мои задумки, все, что я бы хотела создать, но все никак, вот просто свободного времени мне не хватает. Вот как-то вот судьба приводит ко мне вот людей, которым вот действительно вот нужно именно вот то, что я бы хотела сделать. Вот это вот, конечно, вот что-то волшебное, необъяснимое.
Вы посылаете запрос, Всевышний вам посылает людей, которые хотят реализовать то или иное в своих изделиях.
Ну да, вот что-то вот по-другому никак не скажешь. Вот действительно, наверное, так и работает это.
Это здорово. Зарема, люди, которые к вам обращаются с заказами, они всегда хотят что-то определенное в большинстве, либо они все-таки полагаются на ваши рекомендации, рекомендации в вышивках, в истории вышивки?
Вот очень приятный момент, что многие, конечно же, доверяют моему вкусу, но все-таки, конечно, когда очень много всяких вариантов, ты путаешься, поэтому я уже начинаю беседовать с заказчиком, какой образ у него вот будет, например, у девушки, там, платье, обувь, чтобы оно вот действительно было уместным, и чтобы она могла в гардеробе своем сочетать то или иное изделие, тот же фес, ту же сумочку, ну или непосредственно до определенного какого-то образа, чтобы это было гармонично. Вот. Ну вот как-то вот так вот.
На самом деле, очень с опаской я сама лично отношусь к тому, когда надеваю на себя что-либо с национальным элементом. Это всегда большое количество судей, которые смотрят и могут сказать, что фес был неправильно надет. Хотя мне, например, нравится фес и с кожаной курткой, и с джинсами. Вот хочется его внедрить в современную жизнь, не отступая. Насколько это правильно? Правильно и неправильно судят по-разному, насколько мне известно, но мне так хочется, чтобы фес стал действительно тем, что можно надевать каждый день, и так приятно, когда люди в метро уже узнают и понимают, что это крымско-татарский головной убор.
Да, действительно, это круто. Я полностью с вами согласна и поддерживаю ваше желание. И сама тоже с удовольствием сочетаю с простыми какими-то изделиями и даже вот с кожаными. Вот. И даже вот фесы тоже сейчас создаются из различных материалов, в различных техниках. Mm-hmm. Вот буквально даже вот по своей деятельности могу сказать, что я вот создаю фесы не только с вышивкой, но и с художественным оформлением. То есть рисую на ткани красками специальными, которые предназначены для текстиля. И выглядит оно очень современно, так колоритно, очень необычно.
Я видела ваши эти работы, они безумно крутые, правда. А какая техника там выполняется?
Техника росписи по ткани. Угу. Красками специальными, которые предназначены именно для этого материала, для ткани.
Угу. Подобного рода работы люди приобретают для мероприятий, либо тоже хотят внедрять в обыденную жизнь?
Ну, судя по своей практике, могу сказать, что в основном, конечно же, это для каких-то особых случаев, таких мероприятий грандиозных. Но сейчас, вот в последнее время, может быть, в силу того, что многие люди уже как бы начинают узнавать о моем творчестве, и, конечно же, и заказывают изделия и так тоже для каких-то вот... Ну, как можно рассматривать таких вот праздников? Только если свадьбы какие-то. А если считать, что это повседневность, например, там какие-то конференции или что-то, какие-то вот такие вот культурные мероприятия, поход там в театр, uh-huh. или вот сейчас вот тоже эта тема очень развитая, многие как бы вот это все приветствуют, внедряют в свою жизнь.
Это очень приятно, что фес становится обыденностью людей, обыденностью в прекрасном значении этого слова, что хотят, внедряют, узнают люди историю головного убора и хотят носить. Насколько важно соблюдать правила вышивки головного убора? Есть ли какие-то отдельные, например, компоненты, как ниже пояса нельзя носить вышивку? В фесе есть какие-то основные табу, чего нельзя?
Ну, мне кажется, в основном это, конечно же, сам процесс именно построения орнамента, то есть он уместен ли для того или иного человека. То есть нужно учитывать тот факт, что, например, вот девушка замужняя, она не замужняя, там, какой возраст у нее, семейное положение, там, да. То есть благодаря этой информации можно как бы определить, какие элементы стоит там использовать вышивки, а какие не стоит, как бы, да. Также вот элементы такие, как вот пускуль, кисточки тоже, количество кисточек тоже как бы имеет такое вот значение важное. Хотя сейчас на самом деле, мне кажется, мало кто обращает внимание на количество кисточек именно в фесе. Уже исходя из эстетического восприятия, так сказать, уже делают, что это очень красиво. Ну, вот тоже такой очень спорный момент. Ну, я вот, когда у меня есть какой-то проект, связанный вот с изготовлением феса, я, конечно же, задаю постоянно много вопросов. Конечно, кому-то понять, кому-то не понять, но мне это помогает для разработки, потому что все изделия я создаю в единственном экземпляре, именно непосредственно для самого заказчика, и для меня важно владеть определенной информацией. Вот. И исходя из этой информации полученной, я уже стараюсь создать для заказчицы именно вот сначала композицию орнамента, которую в дальнейшем я согласую с девушкой. Ну и после этого, конечно же, идет процесс подбора ниток вышивальных. То есть будь это либо полностью вышито золотом, либо серебром, либо это какое-то цветное сочетание, что, конечно, в последнее время я обожаю сочетать различные цвета вышивки. Конечно же, очень смотрится это эффектно.
Зарема Чохсаголна, что сегодня присоединились к нам в эфир. Благодарю за всю полезную информацию, которой вы поделились, и за ту красоту, которую вы наполняете мир. Чохсаголнас.
Чохсаголнас вам.
Друзья, я с вами прощаюсь. У микрофона работала Халисия Зинедин, а наш эфир продолжает Асия Сале и София Денишаева с музыкальной композицией «Карымбахларында».